Небо в алмазах появляется только после качественного удара о землю. Астрологическая поправка Авиценны. С кухней особых хлопот не намечалось. На дверях даже не оказалось замка. Видимо, никому и в голову не могло прийти покуситься на остатки вчерашнего ужина. Грязные котлы, закопченный очаг, черные вертела, чан с отбросами и погреб. Вот погреб как раз и был заперт, ибо там хранилось то единственное, что стоило украсть – вино. Целых 4 огромных, почти ведерных кувшина, каковые лев и вынес аккуратненько наружу. Веревка немного давила шеи, но, в общем, позволяла двигаться достаточно свободно. Не сомневайтесь, затарившись среди кухонной утвари 2 вполне сносными ножами, Оболенский легко мог избавиться от унизительного ошейника, но не хотел, пока не хотел. Когда он выволок, наконец, 4-й кувшин и остановился на пороге перевести дух, троица спорщиков уже вовсю помахивала пиалами. Причем, как наметанно определил опытный в таких делах Левушка, пили в основном стражники, а золотарь подливал и произносил тосты. Если это и отдавало чем-то слегка подозрительным, то не настолько, чтобы чрезмерно заострять внимание.
«Братва, а мне не плеснете на помин души?»
«Не наглей, уважаемый», — вежливо, но строго ответил разливающий. «У тебя своя работа, у нас своя. Имеют право честные мусульмане празднично отметить победу или проигрыш?»
«Да, но ведь Аллах запрещает».
«А мы по чуть-чуть».
Оболенскому ничего не оставалось, как захлопнуть варежку и направиться к апартаментам Шехмета. Лично у меня во время всего рассказа чесался язык спросить льва, почему же нигде, ни у конюшни, ни у казарм, ни при входе в штаб-квартиру начальника городской стражи, ему не встретилось ни одного часового. Неужели все подворье, кроме 2 легковерных любителей поспорить, спало беспробудным сном? Оказывается, да. Часовые были, но совершенно бесстыже спали на своих постах в обнимку с копьями, укрываясь круглыми щитами. 2 у входа в казарму, 1 у конюшни, 4 у главных ворот, а еще 2 на пороге шахметовского особняка. Почему спали – вопрос отдельный. Но мы еще к этому вернемся. А пока наш герой, беспроблемно проникнув в помещение, едва ли не ногтем открыл длинный кованный сундук и вынес 6 тяжеленьких мешочков с денежками, то есть практически всю войсковую казну городской охраны. 4 мешка он положил перед восторженно икающими стражниками, а 2 тихонечко припрятал под мышками. Если золотарь что и заподозрил по несколько раздувшейся фигуре багдадского вора, то возникать с обличениями не стал, а просто предложил за это выпить по чуть-чуть, по-мусульмански. Льва такое развитие событий даже устраивало, ибо в его душе зрел план. То есть попросту удрать через забор он мог уже 20 раз, но уйти из шахметовской темницы и ничего не взять на память – это было выше его сил. Причем следовало так взять на память – это что-то для себя, чтобы оно навеки вечное врезалось в память не ему, а всем прочим. Длинные предложения и немного сумбурное выражение мысли, но я стараюсь сохранять стиль рассказчика. Так вот, делая вид, что он кругами движется к конюшне, Оболенский исподволь усеивал двор серебряными дихремами. За ним не особенно следили, ходит на веревочке, ну и ладно. Когда деньги кончились, даже луна покосилась в удивлении. Вся территория городской охраны напоминала теперь звездное небо. Холодный матовый свет, отражаясь в серебряных монетах, создавал полную иллюзию Млечного Пути и прилегающих созвездий. Оболенский удовлетворенно подмигнул бледной спутнице Земли. Его творческой душе нравились подобные параллели. С лошадьми тоже проблем не было. Лев обматывал им копыта тряпками и выпускал по одной. Хотя на тряпки пришлось рвать свою же челму муфтия и халат. Собственно, там и было-то всего 10 скакунов. Городская стража ходила по узким улочкам пешком, а 10 всадников использовался крайне редко, как мобильный вспомогательный отряд быстрого реагирования. Хлопоты доставил только злобный арабский жеребец белой масти, подарок Шехмету от самого эмира. Капризная зверюга попыталась легнуть Оболенского, а когда дважды промахнулась, то успешно цапнула его зубами за полу уже порядком укороченного халата. Не вступая в диспуты, конокрад просто врезал кулаком по бесстыжей морде, и мигом присмиревший озорник пошел за львом, как собачонка. Факт разгуливания лошадок по двору отмечающие правоверные встретили удовлетворенным гулом. Видимо, понятие «по чуть-чуть» у них немного сместилось в сторону «еще по чуть-чуть» и... Краса воров Багдада понял, что пришло его время. Золотарь куда-то исчез, а двое умиленных стражников, повизгивая, уже вовсю делили выигрыш.
«Ты не справился, да, не оправдал, мало украл, совсем мало, ай-яй, уж Шехмет ничего не сумел взять».
«Алло, парни, кончайте пить, а то нахрюкаетесь так, что даже хрюкать не сможете, пардон за каламбур. Иду я к вашему начальству, иду, напомните только, что именно я должен там спереть».
«Челму. Шаровары». «Челму. Да шаровары же раздери, шайтан, твою душу!»
Уперлись оба стража, но лишний шум абсолютно не входил в сценарий Оболенского.
«Кончайте бузить, наимудрейшие. Будь по-вашему, я принесу и то, и другое».
«А мы будем тянуть тебя за веревку», — посовещавшись, решили стражники. «Ты упадешь и всех разбудишь, а мы заберем осла».
«Не спешите, почтеннейшие», — холодно осадил хитрецов подоспевший чистильщик сортиров. «Вот мой осел, и вот мои деньги, но недостойно таких благородных воинов мешать честному спору. Подумайте, если великий господин Шехмет проснется и обнаружит в своих покоях багдадского вора, то на кого обратится его гнев?»
«На наши головы», —
покаянно признали оба.
«А и... что же нам делать?»
«Идти с ним и держать веревку покрепче», — деловито посоветовал золотарь. «Если кто-то проснется, вы скажете, что поймали вора, накинув ему аркан на шею».
«Вайме, ты воистину мудр. Хоть одежда твоя зловонна, но разум светел».
Лев только пожал плечами, разделяя нетрезвый восторг стражей порядка, и безропотно взял их с собой. Уже подходя к распахнутому окну, он обернулся, краем глаза отметив, как в двух чанах, висящих по бокам у крепенького ослика, быстро исчезли все четыре мешочка с войсковой казной. Больше удивляться было нечему. Оставалась мелочь — проникнуть внутрь и совершить акт кражи. Спальню главы городской стражи Оболенский нашел быстро, а поднадоевшую петлю с собственной шеи снял заранее, но не выбросил. Господин Шехмет, утомясь от дневных трудов, праведно храпел, утопая в шелковых подушках, а в это время его бессовестно грабили. Лев взял самый красивый халат, расстелил его на полу и набил всем ценным, что только попалось под руку. Потом аккуратнейшим образом завязал конец веревки на голой лодыжке спящего и, закинув узел с вещами за спину, прошел через весь дом на противоположную сторону. Там отыскал окно, выходящее на улицу, и, высунув нос, увидел ожидающего внизу чистильщика.
«Лови!»
Тюк с краденым плюхнулся в сильные руки Насреддина.
«А ты думал, я тебя не узнаю?»
«Там на базаре ты спас мою жизнь, а сейчас я спасаю твою. Клянусь Аллахом, на этом мы в расчете. Может быть, разбежимся, пока не поздно, Леуджан?»
«Поздно, хаджа», —